Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, друзья. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы вас приветствуем. И у нас в гостях, я напоминаю, сегодня писатель Дмитрий Данилов. И мы вот так плавно от книги Дмитрия «Описание города», те, кто слушал первую часть нашей программы, понимают, о чем идет речь, перешли к рассмотрению самих городов с их такой, может быть, непарадной стороны, интересной, тем не менее, не менее интересной.
Я слушала вас сейчас и поняла такую вещь. Мне кажется, что вы для себя сознательно ищете обыденные, то есть ставите для себя условия, да, найти нечто обыденное и найти, чему в этом можно удивиться.
Да.
Да? Я вас правильно поняла,
да? Очень правильно, да.
Угу.
Мне очень приятно, что вы так сказали.
А вы знаете, это очень хорошо, я считаю, потому что у нас, как мне кажется, очень часто сейчас сложность именно в том, что когда, там, например, часто люди говорят, ловят себя на том, что перестали чувствовать вкус жизни.
Угу, да.
Это возможно именно от того, что утрачена эта способность,
конечно,
удивляться.
Конечно, то есть этому надо сознательно себя, это как вот в анекдоте, надо себя заставлять. То есть, на самом деле, люди вот от этого, они от этого стареют и умирают, от того, что они ничего нового не видят.
Mm-hmm.
Или же они искусственно гонятся за новым вот через туризм, через вот какой-то, а надо новое видеть все время. Надо вот, опять же, одна из самых больших бед вообще людей – это вот утрата свежести восприятия. То есть, когда человек не может воспринять ничего нового из просто прогулки по своей знакомой улице. Что вот он идет, и вот он видит, например, эти дома вот обычные, которые он там 1000 раз уже видел, и он не может на них посмотреть как-то по-новому, не может им обрадоваться, не может им удивиться, не может им уже ужаснуться. Это тоже вот бывает и ужаснуться полезно. То есть, как бы, знаете, вот люди с годами, вот большинство людей, они начинают жить в условиях такого серого шума. То есть, это некий серый шум, абсолютно одна и та же реальность, вот все одно и то же, как бы. От этого люди очень стремительно стареют и умирают тоже, вот, и болеют. То есть, это вообще вот плохо, потому что, когда человек уже нового восприятия нет, человек как-то, ну...
А в Москве вы находите чему удивляться?
Да, конечно. Я Москву очень люблю. Здесь бесконечно. Это город, где есть все. Это удивительное место, где есть от невероятно прекрасного до невероятно чудовищного все очень разного. Это нет, конечно.
Причем с точки зрения удивления, наверное, и то, и другое,
да,
одинаково подходит.
Да, да,
и прекрасно.
А какие у вас любимые локации?
В Москве?
Да.
Ага, интересно.
Ну, в принципе, я вырос в центре, на Садовом кольце, вот, но потом меня как-то жизнь кидала, я все на окраины отдалялся, и я, честно говоря, сейчас мне как-то вот, ну, даже, может, интереснее окраины вообще вот так вот в широком смысле. Мне очень нравится, например, Тушино, я там очень много проводил времени в детстве, у меня там бабушка жила. Вот. Я там как-то много гулял, ездил на велосипеде. Очень район вот так как-то изнутри очень знаю хорошо.
Ну, вот как раз еще из тех людей, которые застали последние дни вот этих деревень, на месте которых,
да,
сейчас московские микрорайоны, и Тушино тоже, и Юго-Западный, да, район, Серебряный, ну, очень миллионы их.
Да.
Ну, тут не миллионы, но есть.
Ну, хватает. И, наверное, здорово пройти, посмотреть. Ага, вот помню я, тут вот такие избы,
да,
стояли, а вот тут церковка посередине. А вот сейчас-то, вон, ну, церковка, она вроде как еще и есть, а вот эти 17-этажные небоскребы.
Да, вот у нас как раз вот у бабушки, у моей, она жила, это был 9-этажный, ну, он и сейчас есть, 9-этажный дом, и на 4-м этаже вот она жила. И там с балкона, если вот заглянуть так, повернуть направо голову, была видна деревня Петрова. Петрова, вдоль вот нынешнего бульвара Яна Райница, тянулась деревня. Она была, были дома, действительно, коровы, скот.
Надо же, это сколько времени-то прошло? Всего, ну, ничего.
Это 80-е годы, вот
еще
было.
Всего ничего, 30
где-то вот
лет.
В середине, где-то вот к Олимпиаде все это, конечно, старались деревню уже так немножко разгрести. Деревня Спас, например, это вот у платформы трикотажная, это тоже Тушино, на Новоколамском шоссе, там большая очень красивая церковь.
Послушайте.
Ну, до сих пор, кстати говоря, две деревни в Москве сохранилось, такие даже, что и не скажешь, это не сам МКАД.
Да, Троица-Лыковая, по-моему.
Нет, такие совсем, ну, Мневники, туда вот эта пойма.
Мневники, да, Мневники. Там
Вот вы сказали сейчас про 80-е годы, и действительно, если подумать о том, как сильно изменилась жизнь за это время, ну, пожалуй, она до нашего, вот это, вот до нашей этой эпохи, она никогда так быстро не менялась, даже на рубеже 19-20 веков, да? Вы писатель, через писателей, художников, творческих людей. Как правило, вот какой-то ток времени проходит, вы это чувствуете, да, вы это все ловите, понимаете. А что с вашей точки зрения происходит с нами? Вот с человеком что происходит, когда мы оказываемся в условиях постоянно таких вот нарастающих скоростей? Насколько мы способны это все переживать, переваривать?
Ну, вопрос для меня сложный. Я не знаю, честно говоря. Вот я не знаю.
Вы не думали об этом никогда?
Да я нет, я, может быть, думаю как раз об этом, но у меня нет какого-то для себя вот понимания. Вот угу. Действительно, все ускоряет, действительно, перемен очень много. Действительно, каждый современный человек, он уже на своем счету имеет как бы жизнь в очень разнообразных условиях. То есть я еще помню советские времена, и они тоже разные. Времена Брежнева, потом все это перестройка, Горбачев, потом... Ну, то есть времен действительно очень много. И что это для человека значит, я не знаю. То есть если сравнивать это с жизнью человека, который, допустим, родился при Александре Первом, а умер при Александре Втором, наверное, не очень много он застал перемен. Хотя тоже, конечно...
Очень застал. Много всяких вихрей зато он застал, пережил много, да. И имел возможность их осмыслить.
Ну, да.
Я почему этот вопрос задала? Потому что, если говорить, скажем, о классической русской литературе XIX века, где было много... романов, вообще роман, да, вторая, начиная с середины XIX века, это такая очень популярная форма. И романы, которые читают и перечитывают до сих пор, и они очень важны для понимания не только того времени, но и для понимания того, что мы такое, да, причем мы не только, я имею в виду, там, российский менталитет, я имею в виду и вообще, что такое человек. А вот тогда происходили какие-то открытия и, в общем, позже сказали, поэт в России больше, чем поэт. А сегодня говорят о том, что поэт в России уже не больше, чем поэт, и, соответственно, писатель уже не больше, чем писатель. Может быть, это как-то связано с тем, что мы не успеваем переваривать ту реальность, которая вокруг нас? Или я не знаю, вот как вы считаете?
Мне кажется, тут ситуация примерно такая. Я в этом плане мне очень нравится, как рассуждает об этом композитор Владимир Мартынов.
Как он рассуждает?
У него есть целый цикл книг, где он выдвигает такую гипотезу, что сейчас мы находимся в таком времени, когда уходит текстоцентричная эпоха в русской культуре, и маятник начинает двигаться в сторону некой вот визуальности в целом. Вот визуальность, она важна, а тексты становятся вот менее важными. Мне, в принципе, эти рассуждения нравятся, и мне, правда, трудно очень рассуждать о том, почему так, но то, что это... Этот процесс мы явно наблюдаем, для меня это совершенно очевидно, и действительно, поэт уже давно не больше, чем поэт, и писатель не больше, чем писатель, меня это радует. Мне, честно говоря, мне очень, знаете, русская наша культура и литература очень устала от этих вот дополнительных функций. И их нужно с нее снять, ей станет легче дышать, появятся более интересные, свежие, странные какие-то тексты, потому что вот это вот груз, вот это вот груз вот этого морализаторства...
Вселенская ответственность,
морализаторство, вот этого всего, это создает такую тяжеловесность. Я вообще, знаете, я вот люблю все такое легкое какое-то... Ну, в таком, в хорошем смысле. А вот эту угрюмую тяжеловесность я как-то не очень люблю. Поэтому, мне кажется, процесс хороший.
Кто из современных литераторов вам близок?
Мне близки авторы, которые, может быть, не очень известны широкой публике, но я считаю, пожалуй, может быть, лучшим прозаиком современности такого владимирского писателя Анатолия Гаврилова. Он пишет очень... Он вообще... Он такой человек уже не молодой, написал он мало всего. Вообще пишет мало, пишет короткие очень тексты. Вот. Максимум, что у нее есть по объему, это очень маленькая повесть. У нее есть там повесть «Берлинская флейта», она совсем крошечная. А в основном это вообще какие-то вот рассказы. Совершенно тончайший просто прозаик, прекрасный. И он просто очень такой скромный человек, совершенно не занимается какой-то самопрезентацией, поэтому...
Поэтому о нем мало знают в наше время.
Его широкая публика мало знает, но в литературе он, конечно, в литературных кругах он очень известен, и его очень уважают. Мне очень нравится то, что пишет Денис Осокин, вот он более известный автор, и
да.
Он известен как сценарист.
Да, Овсянки.
Овсянки, да. Вот он, я считаю, прекрасный писатель, очень хороший. Мне очень нравится, очень интересно то, что делает Андрей Левкин. Это такой прозаик тоже, тоже, может быть, известен именно скорее вот в литературных кругах. И он, кстати, тоже занимается очень интересными исследованиями городов. Ну, там, да, даже не столько городов, там он город использует как повод для такого, для некого самоисследования. Вот у него есть замечательная книга «Вена. Операционная система». Там вот на материале Вены... Там
Вена, город Вена.
Город Вена, да. Вот, там на материале Вены, он там какие-то очень такие интересные построения. Вот.
То есть это как Дублин для Джойса,
ну,
примерно?
Что-то, ну конечно, извините, так прямо не скажешь, ну что-то вот, да, такое. Вот. И у него, он вообще прекрасный очень такой, знаете, писатель, который, мне вот это очень как раз нравится, он... К писательству подходит вот с каких-то таких позиций, которые близки вот скорее к современному искусству. То есть это не такая, знаете, вот литература-литература, такая вот истории какие-то. А у него такой какой-то вот проект, такая проектная литература. То есть он берет какой-то вот проект, как вот художник, как вот современные художники, вот делают какой-то вот...
Перформанс.
Да, там перформанс или акция, или что-то еще такое. И вот он, на самом деле, мне это очень близко. Вот для меня это вот описание города, это фактически художественная акция такая, просто выполненная литературными способами. Как бы. Вот Андрей Левкин, это тоже я могу всем порекомендовать. Из более такого традиционного спектра мне очень нравится вот Василий Голованов, прекрасный совершенно писатель. Тоже, кстати, очень много, у него очень много вот такого вживания в местность. У него есть совершенно... потрясающий роман «Остров». Это про то, как он несколько раз ездил на остров, если я не ошибаюсь, Колгуев. Это где-то на крайнем севере, в Северном Ледовитом океане, некий остров, где живут тоже люди какие-то там, какими-то промыслами занимающиеся. Он вот туда ездил, вот это вживание в эту местность. Это очень необыкновенно интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель Дмитрий Данилов сегодня у нас в гостях, он проводит вместе с нами этот светлый вечер. Дмитрий, а вот еще такой вопрос мы вам хотели задать про литературную критику. Вы говорили, что, я не ручаюсь за точность цитаты...
Что автору может... Вы не верите, что автору может быть полезен негативный критический разбор.
Да.
Почему?
Глубоко убежден. Знаете, я просто это эмпирическим путем установил. Никогда, ни разу у меня такого не было, что... А у меня негативных много отзывов, потому что многие даже возмущают эта форма моя, вот эта странная какая-то. А я ни разу такого не был, чтобы мне кто-то сказал, указал, в том числе кто-то из критиков известных, уважаемых, кто-то увидел во мне, как в моих текстах какие-то недостатки, я из этого вынес что-то положить. Ну, никогда не было, кроме просто некой... досады, может быть, больше ничего. То есть, ничего нет такого, что я бы хлопнул себя по лбу и воскликнул бы, ах, как же я сам, не додумался, а вот как хорошо критик мне подсказал, что я буду теперь стараться лучше делать. Да нет, такого вообще не бывает. Надо человека, творческих людей надо... хвалить.
Нет, я с вами
критик,
согласна. Знаете,
критик. Нет, потому что если творческого человека не критиковать, то, мне кажется, происходит, в конце концов, замыкание в себе, на своей личности, на своем творчестве, хождение по кругу.
Или абсолютизация того, что ты делаешь, да, отсутствие критического какого-то мышления по отношению к своим произведениям. Есть, наверное, такая опасность. Ну, не знаю, вам виднее.
Мне кажется, не должно быть никакого критического... отношение к своим произведениям. Их надо
безусловно,
критически относиться.
Безусловно. Абсолютно. Но я вам хочу один пример привести, если позволите. Жуковский и Пушкин. Мы знаем, что у них были прекрасные отношения, дружеские, и Жуковский был для него старшим таким товарищем, и в свое время подарил ему свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Когда Пушкин еще был совсем молодым, Жуковский приходил к нему, читал ему свои новые стихи. У него была феноменальная память у Пушкина. И если он наизусть что-то после прочтения Жуковским его стихов не воспроизводил, если Пушкин какую-то строчку забывал, Жуковский себе ее помечал как неудачную, которую необходимо переделать. Вот такой, знаете, ну, по-моему, очень даже критическое отношение к собственным текстам. Он делает это добровольно.
Нет, я это тоже я не отрицаю. Не отрицаю. Потом, конечно, бывает... Знаете, бывает как? Вот вы говорили сейчас, что, ну, если вот автора не критиковать, он там как-то может действительно там как-то зациклиться на себе, на каких-то уже приемах, которые он освоил. Да, это тоже бывает. Скорее тут бывает феномен захваленности. Бывает, автора слишком захваливают. Он прям вот настолько иногда, я просто такой поток каких-то словословий, и автор начинает так, ну, бронзоветь как-то, начинает ему казаться, что он вот великий уже как бы. Ну, это, конечно, плохо, да.
Уже монумент.
И в этом плане как раз единственный, я считаю, случай, когда отрицательная критика полезна, даже не то, что полезна, а просто имеет смысл, это именно случай захваленности автора, когда раздутая чрезмерно передутая фигура, и нужно немножко отрезвляющее какое-то воздействие вообще на публику оказать.
Снизить
пафос. Что вот люди, ну что вы так, не надо так вот носиться прям как списанный труд, не так уж это все и прям супер. Вот это смысл имеет. А просто сказать, да не, ну вот как, знаете, вот меня особенно как-то вот удручает вот такая критика в стиле, ну что это у вас, что это за роман, что это у вас там ни сюжета, ни скучно, неинтересно читать. Ну неинтересно, ну две страницы, три, прочитал, ну отложи, выброси и забудь. Нет, причём пишут вот такую огромную рецензию, про то, что очень скучно. Ну, вот это.
Но
меня,
это же хлеб у людей тоже своеобразный.
Ну это
не своеобразный, а вполне.
Ну, это да.
А есть такое утверждение, что писатель – это не тот, кто может писать, а кто не может не писать. Вы все время пишете?
Нет, нет. Я вообще, вот, знаете, у меня такой принцип есть. Я для себя такую матрицу, такую четырехчленную составил. Есть четыре способа, как бы соотношение количества и качества вот в писательстве. То есть можно писать мало и плохо, можно писать много и плохо, можно писать много и хорошо, и можно писать мало и хорошо. Ну, вот для меня вот последний вариант – это самый желательный. Вот в этом плане как раз упомянутый мною Анатолий Гаврилов, он просто вот чемпион. Человек пишет мало и хорошо. Нет, я не сторонник вот этого, вот, что ни дня без строчки, что надо каждый день что-то строчить. Нет, я наоборот. Я обычно напишу какой-нибудь вот большой текст, и год потом вообще ничего не пишу.
Не прикасайтесь к перу. Ну, вот Пелевин, например. Ну, сколько уже про него, правда, говорят. Пелевин. У меня создается такое впечатление, что он выпустил книгу. Потом прошло, наверное, года 3-4, надо бы, по идее, уже писателю Пелевину, Виктору Пелевину, выпустить следующую книгу. И вот он ее быстро пишет, выпускает, ну, хотя бы судя по тексту, потому что там описываются какие-то вещи, которые происходили последние месяцы. Ну, то есть, видимо, есть действительно разные подходы.
Есть разные подходы, конечно, скажем так.
Подходы разные, я совершенно не отрицаю. И, ну, кому-то действительно там... Кто-то, это вопрос темперамента, кто-то не может не писать каждый день, кто-то не может не писать много, там, допустим, Дмитрий Быков, человек постоянно порождающий какое-то совершенно сверхчеловеческое количество текстов. И...
Да, работоспособность хорошая.
Да, но тут он вообще удивляет, да, как он успевает выступать, феноменально. Вести
или там,
программы.
Там Захар Прилепин, вот мы с ним там хорошо общаемся, я его знаю, тоже очень много пишет. Он мне рассказывал, он иногда пишет до 8 колонок в день. Представляете, вот в день 8 колонок.
Причем он успевает и тут, и там, и где-то.
Причем хорошо,
он хорошо.
То есть, да. Это не то, что он халтуру гонит, а действительно
нет,
это...
именно хорошо.
С мыслью, с каким-то... с посылом каким-то правильным. То есть, вот... Нет, а я... Ну, как в последнее время так получается, я сейчас смотрю, как-то уже вроде как получается уже и много. Вот. Но вот такого, чтобы каждый день, нет. Я вообще, вот, например, «Описание города» написал где-то в 17 приемов.
Но вы говорили, что Вы не ехали в Брянск, пока не напишете про свой предыдущий приезд.
Да, так и было, да.
Да, ну вот, мне кажется, у вас книжки, я просто, может быть, хронологию не отслеживал, выходили одна с другой, горизонтальное положение и описание города.
Нет, с интервалом в 2 года.
А,
горизонтальное
2 года
положение – это осень 2010-го, а описание города – это осень 2012-го.
А вы для себя рассматриваете какие-то альтернативные виды деятельности?
Виды деятельности.
Если вы, к примеру, не пишете в данный момент, вы чем занимаетесь? Как это влияет на вас?
Ну, знаете, ну, во-первых, нужно зарабатывать деньги чем-то.
Да, например.
Писательство, оно никаких, ну, ничтожные какие-то деньги приносит. Затрат много, расходов, а как бы прибыли никакой. Вот. Ну, поэтому приходится работать так или иначе в некой журналистике. То есть не то, что я себя не считаю прямо вот журналистом, но это какие-то либо редакторские работы, либо все-таки журналистика, либо там... Ну, я, например, 2 года работал блогером, официальным блогером одной крупной автомобильной компании. Ну, то есть вот что-то такое. Вот. Поэтому этим просто... Я бы этим, честно говоря, и не занимался, если бы не нужны были бы деньги.
Ну, естественно.
Вот. А если говорить о чем-то, чем бы еще хотелось, вот, допустим, вот там... В принципе, мне вообще очень... Я, конечно, пытался одно время как-то фотографией заниматься более серьезно, но на каком-то этапе я понял, что все-таки это вот это не то, чем... Ну, знаете, вот когда у человека, ну, действительно, это его дело, у него все такой зуд все время зуд. То есть вот фотограф – это человек, который все время ходит с фотоаппаратом, все время фотографирует. Это не то, что я мне сейчас вот взбрело, я сейчас вот сегодня хороший день, я сейчас пойду и пофотографирую. Это не подход фотографу. Фотограф, он вот все время, вот он видит через вот это вот. А я просто, когда я понял, что я все-таки не вижу мир через видоискатель, я как-то снизил свою эту фотографическую активность. Но вообще меня, в принципе, очень занимает современное искусство. Мне интересен всякий, знаете, это может быть удивительно, потому что вот вообще люди верующие обычно к современному искусству относятся плохо.
Ну, оно очень разное, скажем так.
Это шаблонный подход, неправда.
В том-то и дело. Ну, так часто вот слышишь, что ах, это современное искусство.
Ну, это смелое обобщение, да?
Мне очень интересен всякий, в принципе, акционизм. Вот как ни странно, то есть понятно, что существует масса, в общем, достаточно безобразных проявлений этого, но вообще мне это нравится. То есть меня совершенно изумляет, вот, например... Например, очень интересные вещи делает вот очень всемирно известная художница.
Марина Абрамович?
Марина Абрамович, да. То есть потрясающая, например, акция. Меня это до глубины души прям потрясло, действительно. Они же долгое время работали вместе. Такой немецкий художник, такой Улай такой.
Да.
Вот. Они были как бы вместе. Вообще, они даже говорили, что вообще они стали одним существом. Ну, такой роман и... Творчество, такая красивая очень история. И потом они все-таки решили расстаться, как-то у них это все распалось.
Ну,
они
два художника, да.
Да. И они устроили потрясающую акцию расставания. Они поехали в Китай и начали идти. Один, значит, она пошла с одного конца китайской стены,
а он с другого. Навстречу друг другу.
Значит, другу. И они встретились и просто прошли мимо друг друга. Просто вот ничего, не там. Просто один человек идет и другой. И все. Красиво, красиво, это потрясающе.
Говорят иногда про такие вещи, нехорошее слово, выпендрёшь. Вот, видимо, да, видимо, ну, как-то есть определенный взгляд на современного художника, современное искусство, как это сказать, без попытки понять, что происходит и что он пытается в это вложить. У нее другое было очень интересное тоже, другая была акция, когда... Внутри крупного музея она сидела в течение нескольких дней на стуле и приглашала рядом с собой посидеть любого человека, любого желающего. Очередь была гигантская, потому что она человек с большим именем, они ее знают, но в чем глубокий смысл, да? Вот когда в огромном городе, в мегаполисе, где здания из стекла и металла, люди проскакивают друг мимо друга... И даже она, идя навстречу своему любимому человеку, нашла в себе силы пройти мимо. Вот здесь вот этот момент встречи человека с человеком, да, и попытка в течение нескольких минут смотреть друг другу в глаза, это на самом деле, как мне кажется, какой-то, ну, в художественном смысле даже некоторый прорыв, что ли, учитывая, да.
А там же, знаете, какая была история с этой акцией? Там же Она так... Там интересно было, она... Ну, вот человек садился, они смотрели друг другу в глаза, человек уходил, она так, в общем, закрывала глаза и ждала, когда придет новый. Открывала глаза и смотрела на него. И тут пришел этот улай. Это уже было после их расставания.
Да.
И это была душераздирающая сцена. Это записано на видео.
Это видела.
Это прекрасно совершенно.
А они знали оба, что он придет? Ну, то есть он-то знал.
Она не знала.
Она не знала. Она не знает, кто приходит.
Она сидела с закрытыми глазами, открыла глаза и увидела перед собой его. Это вообще феноменально.
Вы знаете, мы продолжим обязательно разговор о современном искусстве уже за пределами этого замечательного эфира. Напомню, что в гостях у нас сегодня был писатель Дмитрий Данилов, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Будьте здоровы, всего самого доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».